В эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Это третий сезон подкаста «Тайная история Brown's Beach Jacket». Эпизод 5. Не конец истории. В прошлый раз я остановился на том, что Brown's Beach Jacket была продана семейством Браунов новым владельцем компании Джейкоб Финкельштейн и сыновья. Что это за фирма? Ну, она была основана в 1928 году, производила дождевики, всякие куртки, в городе Вунсокет, штат Род-Айленд. Род-Айленд – это самый маленький штат в Америке, он расположен здесь же, в Новой Англии, от Вунсокета до Вустера всего 25 миль. Организовал эту компанию Джейкоб Финкельштейн вместе со своими сыновьями, как я уже сказал, в 1928 году. И он сам умер в 1933, и дальше эти четыре брата продолжали вести бизнес. Ну, как ты помнишь, октябрь 1929 года – это начало Великой депрессии. В общем, не в лучшие времена стартанули ребята компанию, но умудрились все-таки выжить и дожили до Второй мировой войны. Ну и тут пошли госзаказы. По заказу оборонного ведомства Финкельштейн и сыновья делали тренч-коуты, полевые куртки, даже кожаные бомберы и, главное, прорезиненную одежду. Тут надо сказать, что вот с этими прорезиненными тканями городок Вунсокет прям был в них силен. И не сама Финкельштейн, но другие компании в гораздо больших объемах производили эти специальные прорезиненные ткани. А ты знаешь вообще такую историю, как американцы с англичанами отвлекали немецкую разведку от места высадки, планируемой высадки десанта в Нормандии? Нет? Ну, смотри, там ведь нужно было перебраться через Ла-Манш. И это, между прочим, крупнейшая в человеческой истории такая десантная операция. Соответственно, они ее очень долго готовили, там куча народу принимала участие. Вот одной из задач было не дать немцам догадаться, где же именно они будут, собственно, переправляться. И вот для отвлечения внимания на других участках побережья английского размещали макеты техники, самолетов, всяких танков и прочих вещей, надувные, сделанные как раз из вот этой прорезиненной ткани. В Вунсокете производили эти надувные самолеты, танки. Так и удалось обмануть немецкую авиационную разведку. Они думали, что высадка в Ди-Дэй будет в другом месте. Но не только. У генерала Паттона была прям целая призрачная армия, как ее называли. 1100 человек, манипулируя вот этими надувными танками и прочей техникой, изображали подразделение в 30 тысяч человек. И успешно вводили немцев в заблуждение. Те отвлекали большие силы, чтобы вот сдерживать эти надувные танки с самолетами. Ну, неважно, вернемся к Финкельштейн и сыновьям. Они, когда получили самый первый контракт на форму, они получили вместе с контрактом и официальный раскрой. Посмотрели на него, переделали и сэкономили госзаказчику вот эту дефицитную шерстяную ткань. Соответственно, сдали готовую продукцию и остатки недоиспользованной шерсти, чем, конечно, внесли неплохой такой вклад в получение будущих контрактов, у них их было много, и они с качеством работали очень серьезно и были потом первой фирмой в Новой Англии, получившей награду Army Navy E, от слова excellence, такая награда, за высокое качество продукции. И в целом за время войны они получили 5 таких наград, и компании, которые получили 5 наград за качество, их не так много было. И вот этот флаг с буквой «И», вот это Army Navy Award, он потом 25 лет висел перед входом в компанию, и они очень гордились. Ну, в общем, заработали они неплохо денег, как и многие другие одежные американские компании в то время. В 1949 году они закрыли сделку с Brown's Beach Jacket и почти 5 лет продолжали производство в Вустере. Но потом, в 1955-м, у них была существенная реорганизация. Brown's Beach Jacket они перевезли к себе вот в этот городок Вунсокет. После этой реорганизации у них там было дикое расширение ассортимента, безумство дизайнеров, куча разных фасонов этих бич-джекетов. Не только они, тапочки какие-то, даже шорты. Ну ты представь, нафига нужны шорты из вот этой вот ткани с шерстью? Я понятия не имею. Вот, в общем, 15 лет жизни у Brown's Beach Jacket прошло в рамках компании Jacob Finkelstein и сыновья. Это много, но в то же время параллельно росли тенденции, которые, собственно, и привели к исчезновению Brown's Beach Jacket. Да и сама Finkelstein как компания не выдержала этих же самых тенденций. Заканчивал этот бизнес Ричард, сын младшего брата Элиота. Он рулил до самой продажи, ну, до закрытия фактически компании в 1986 году. Что же это за тенденции такие убийственные? Ну, в истории что-то серьезное редко возникает на ровном месте. Я не про катастрофы и эпидемии, конечно, а про более долгоиграющие факторы. Поэтому снова придется сделать шажок назад и вернуться к началу 20 века, переместившись ненадолго в Германию. Германия конца 19 века, после создания, наконец, большого государства, это Германской империи, Первого рейха, быстро набрала очень большой ход. И к 1900 году догнала и обогнала Англию, Францию, Россию, стала мировой экономикой номер два после Штатов и крупнейшей экономикой Европы, превратилась в лидера науки, технологии. Немецкий – это язык науки в те времена, точно, если уж учиться, то, конечно, надо ехать в немецкий университет. Физика, химия – вот самые мощные. Треть всех нобелевских лауреатов тех лет, они были немцами. Промышленность отработала последовательно четыре таких больших волны инноваций и роста. Железнодорожную, такую волну красителей, потом химия и электротехника. Вот про эти самые красители давай поговорим. Известные тебе имена БСФ, ну, у нас чаще говорят БАСФ, но правильно БСФ, это тоже аббревиатура. Так вот, БСФ, Байер, Хёхт, Акфа, еще несколько компаний, они к 10-м годам делали 90% мирового производства химических красителей. Соответственно, в основном работали на экспорт, и через какое-то время, в общем-то, быстренько сообразили, что не надо им между собой конкурировать, а надо колотить монопольки. Это тогда модная тема была. И вот БСФ, Акфа и Байер – это вот одна группа, Хёхт и остальные компании – вторая группа, и они пытались как-то уже договориться между собой. А чтобы тебе не казалось, будто все это никак не связано с джинсами, никак не связано с нашим подкастом, а я просто так рассказываю, нет. Если уж переплетено, то переплетено. Вот в 1904 году они, эти две группы, подписали первое такое большое соглашение о совместной эксплуатации патента на синтез индиго. Да-да, тот самый чистый индиго, который не натуральный, а химический. В 1925 году объединилась еще теснее, появилась уже, собственно, компания IG Farben Industry. Печально известная Farben Industry. И она очень быстро превратилась в крупнейшую в мире химическую компанию и просто крупнейшую компанию Европы. Но ты помнишь, что там дальше было? А вот с приходом Гитлера они начали все теснее сотрудничать с нацистами и быстро стали одним из экономических столпов Третьего Рейха. В общем, после войны руководство IG Farben Industry пошло под трибунал в Нюрнберге, а компанию разделили на части, вернув обратно вот эти исходные БСФ, Байер, Акфа и прочее. Но за время существования внутри вот этой IG Farben Industry изобрели и производили синтетический аммиак из азота воздуха. А это, напомню тебе, с одной стороны, азотные удобрения, благодаря которым в полтора раза выросло мировое производство продовольствия. Собственно, на базе именно этого процесса человечеству и удалось увеличить свою численность до тех там 7-8, сколько уже у нас, господи боже мой, миллиардов, по сравнению с тем, что было в начале 20 века. А с другой стороны, это аммиачная селитра, то бишь сырье для производства взрывчатки. Также они делали синтетический бензин из угля, синтетический каучук, лекарства всякие, аспирин, ну это несколько ранее сам Байер, они же там стрептоцид, И главное, они открыли эру пластиков. Полиакрил, полистирен, поливинилхлорид, полиэтилен. Все это придумано Farben Industry. Магнитофон первый вот вместе с AEG. Вот AEG сделала девайс, а AEG Farben – магнитную пленку. Антифриз они придумали. Но также еще в годы Первой мировой войны начали производство химического оружия, а потом с нацистами Табун, Зарин, Циклон Б. Они же практиковали массовое использование военнопленных, узников концлагерей в своем производстве. Вот то, что мы чаще называем Освенцим, а весь мир называет все же Аушвиц. Вот Аушвиц-3 – это завод Farben. В целом в Аушвице умерло более 1 100 000 человек. Невообразимая цифра. Ну вот на основании этого ужаса программа последующей денацификации заставила всех в связи с ИГ Farben запомнить вот именно циклон Б, тот самый газ, которым убивали узников концлагерей. Вот запомнить это и забыть все остальное. Ой, в общем, все эти немецкие военные и изуверы затмили, безусловно, ученых и технологов. А они в 1930 году придумали полиакрилонитрил. Это тот самый материал, который мы теперь знаем как, ну, из которого делают акриловые нитки и, в общем, всю эту нашу синтетическую шерсть. Тут надо вспомнить про такую операцию «Скрепка» Paperclip. В 1945 году ее проводила американская и английская разведка, такая операция по нахождению и захвату всяких технологических и научных секретов немецких. Мы, безусловно, знаем эту историю чаще по поводу ракетостроения, вот этот Вернер фон Браун, все такое. Но дело в том, что помимо, собственно, ракетной науки и технологии, все остальные технологии интересовали ничуть не меньше. Там в целом американцы вывезли 1500 документации и 1600 специалистов. И как-то вот сразу бац, американская компания DuPont уже в 1946 году начинает массовое производство вот этого полиакрилонитрила. Как говорится, совпадение? Нет, не думаю. Но тут надо сказать, что акрил совсем не первое искусственное волокно. Все началось с вискозы, и первой жертвой искусственных этих тканей стал скорее шелк. Все это началось еще в 20-е годы, и тут Дюпон тоже были молодцы. В 35-м они первыми начали производить нейлон. Кстати, та самая ИГ Farben свой вариант нейлона тоже сделала через 3 года после дюпоновцев. В общем, они плотно там достаточно конкурировали. Ну, в общем, так или иначе, в середине 40-х массово появляются синтетические ткани. Дюпон для них, для всех разрабатывает отдельные бренды. Полиэстер, он под брендом Dacron, нейлон под брендом Antron, а для акрила был бренд Orlon. Вот продвигаю трехголовый дракон, Orlon, Dacron, Antron, язык на них сломаешь, продвигают их дюпоновцы как модные, новые, ультрасовременные материалы для молодых. То есть синтетика – это современно. Акрил и полиэстер они били прежде всего именно по шерсти. И уже в 1936 году началась борьба шерсти с вот этой синтетикой. Был создан Международный секретариат шерсти, такая специальная организация, ее создали Австралия, Британия, Новая Зеландия, чтобы пропагандировать и доказывать, что шерсть и ее свойства, они самые крутые среди всех тканей, и никакая синтетика с настоящей чистой шерстью не сравнится. Но молодежь как-то больше реагировала на продвижение именно синтетики. Что там вообще с молодежью вот этой послевоенной? Ну, скажем так, биджекет к тому времени был просто крайне немодным продуктом. Это то, что носил твой дедушка. Ну, какой битник или хиппи хотел быть как дедушка? Ну, битник он скорее студент. Он и так бы, наверное, не носил Brown's Beach Jacket. Это все-таки мода Ivy League. Твит, фланель, вот, но речь скорее про рабочую молодежь. Кто это? Вот такая была субкультура, называлась гризеры. Как они выглядели? Ну, ты уже точно знаешь. Кожаная куртка шот перфекта. Если не помнишь, первый сезон, 11-й эпизод про куртки, про перфекта я тоже там рассказывал. Широкие левайсы, ботинки-инженеры. В общем, кино «Дикарь», «Бунтарь без причины». Я уже про них много раз говорил. Вот как это выглядело молодежь. И как выглядели гризеры. А что они надевали, когда на улице холодало, помимо кожаных курток? И тут, бах, вернулась куртка Макино. Я в прошлый раз ударял Макино, но она Макино. И вот она вернулась к парням 60-х под брендом Pendleton. Pendleton – компания, которая расположена на северо-западе, вот в штатах Орегон, Вашингтон, там на Тихоокеанском берегу. И еще в 1863 году была создана, делала одеяло для торговли с индейцами, потом вот всякую одежду спортивную, как она тогда называлась. То же самое, что рабочая, но вот рабочая, оно не маркая, а охотничья или спортивная – это вот такое посимпатичнее. Во время Второй мировой, как и все остальные, она делала все те же свои одеяла, но еще и массу форменной одежды. После войны всем захотелось поярче, такая их знаменитая курточка «Фотинайнер», 49-го года, также двусторонняя плиссированная юбка для девочек. Вот. Но делали они, конечно, и обычные овершортс, то есть вот эти толстые рубашки, они же тонкие куртки, из ткани Макино, она же Мелтон. Город в Англии, где ее, собственно, изначально придумали, вот эту ткань, хлопковая саржа – это твил, а вот шерстяная Мелтон. Ну, не любая, а та, которая толстая, и она очень хорошо набита, это дает ей такую ровную поверхность, напоминающую войлок, потому что она ворсистая, очень плотно постриженная. Это очень получается прочное полотно, в котором саржевый узор, его не видно, он полностью скрыт ворсом. Вот благодаря этой квазивойлочной структуре такое полотно, он практически не изнашивается. Квазивойлочный, потому что напомню, что войлок – это не тканый текстильный материал. Его из валяной шерсти делают. Войлок из тонкого пуха, кроликов, коз, ну или даже бобров, мы его знаем под названием фетр. Войлок и фетр – это не то, это не тканые вещи, а вот Мелтон или Макино – это именно ткань. Где-то в 60-е годы эти овершортс из Макино очень полюбили серферы. Вот мы сейчас серфера себе представляем как какого-то такого парня в шортах и такой гавайской рубашке, но на самом деле на доске катаются в очень разном как бы климате, и утром рано, и поздно вечером на морском берегу может быть вполне себе прохладненько, поэтому вот серферы 60-х полюбили таскать вот эти вот рубашечки. И такая столб и классика серф-рока, группа Beach Boys, она сначала называлась Pendleton, потому что вот они выступали в этих рубашенцах. В общем, смотри, какая забавная история получается. За 70 лет до этого Brown's Beach Jacket как раз был альтернативой Макино, а теперь Макино вернулась и вытеснила Браунс Бич. Вот неисповедимы пути Господни. Где-то там же, в 50-е годы, появляется Ли Сторм Райдер. Да, помнишь? Такая джинсовая куртка, тоже на шерстяной подкладке. С таким названием она в 1953 году появилась. А потом, попозже, у Левайс выходит Шерпа Трекер Джекет Type 3. Это у нас то ли 62-й, то ли 67-й год. Разные, как выясняется, есть версии. Но в любом случае, вот это время. Итак, к концу 60-х годов Brown's Beach Jacket пал под ударами вот этих трех сил. Первое – дешевые синтетические волокна, то бишь для всей рабочей и прочей одежды гораздо дешевле стало делать именно из акрила и полиэстера ткани. А во-вторых, мода новых поколений, вот она совсем другая. Он просто стал немодный. Ну и третьим ударом стала та самая чистая шерсть, которая, значит, вот боролась с синтетикой, а заодно прилетела нашему Brown's Beach Jacket, который был, как ты помнишь, не из чистой шерсти сделан, а из переработанной. Соответственно, не мог официально на себя прилепить вот эту бирочку Woolmark. Ну и вызывал, естественно, сомнения, что ж такое там с ним не то. И вот тихонько он так ушел со сцены в конце 60-х годов на целых 40 лет. Ну, хорошие вещи никогда не уходят до конца. Вот у тонких американских и японских знатоков еще в 90-х годах проснулся интерес к этим винтажным жакетам и жилетам. На аукционах цена их в хорошем состоянии была обычно около $300, но интересные образцы уходили редкие и за несколько тысяч долларов, например, там 20-х годов или 10-х годов, совсем уж редкие вещи. Люди с правильным маркетинговым чутьем поняли, что продукт можно возродить. Вот давай посмотрим про регистрацию торговых марок. Помнишь, я говорил, что Brown's Bee Jacket была зарегистрирована как торговая марка в 1913 году, но картинку тогда не пропустили. Так вот, в 1937 Сэм все же зарегистрировал с картинкой, где вот папа в этом джекете стоит, и ее последний раз продлили эту регистрацию уже Финкельштейны в 1977 году, а следующий срок наступал в 1997. И вот в 97-м, поскольку уже некому было, то регистрация просто была аннулирована. Все, нет такого бренда. В 2004 году некий делаверский офшор подал на регистрацию, но не зарегистрировал. Потом в 2010 году еще какой-то японец подал, не зарегистрировал. А что значит не зарегистрировал? Там есть некая хитрость в американском законодательстве, так как у нас сделать нельзя. Вот просто зарегал торговую марку, и она у тебя лежит. Просто никто не может ей пользоваться. У американцев надо, после того, как ты зарегистрировал, через какое-то время показать, что ты ее коммерчески используешь. Если ты это доказать не можешь, то, собственно, никакой регистрации и не происходит. Full Count, который сейчас выпускает Brown's Bee Jacket, пишет в своих материалах, что еще в 2007-м начал подробно изучать ткань и детали этих изделий, чтобы вот начать производство. Ну вот не знаю, что они там изучали. Точно знаем, что Джон Лавгрен, хорошо нам известный теперь по ботинкам, но на самом деле его компании производили очень разные продукты. У него тогда была ритейл-фирма Speedway. И вот в 2010 году именно Speedway начал продавать Brown's Beach Jacket. А кто у нас официальный был владелец торговой марки в Штатах? А вот компания Lost Hills, которой все-таки удалось зарегистрировать торговую марку. В их заявлении указано, что первое коммерческое использование продукта – это август 2010 того же года. Правда, зарегистрирована была марка не на компанию Lost Hills, а на ее владельца, такого японского джентльмена, если можно так выразиться, Акуя Макото. И в том же 2010 году выходит HBO-шный сериал «Подпольная империя», который очень широко прошел, большой популярностью пользовался, тоже осень 2010 года. И там в одном кадре прям 4 разных Brown's Bee Jacket. Хотя некоторые это версии 50-х годов, периода Финкельштейна, хотя действие сериала проходит в 20-х годах, но все равно. Это была офигенная работа художника по костюмам, и это был огромный вклад в продвижение вот этого винтажного предмета. Ну, и я уже, по-моему, упоминал, что сейчас официальные права на торговую марку принадлежат двум компаниям – Full Count и Lost Hills. Как так может быть? Ну, вот этот последний маленький секретик тоже удалось раскрыть. Ну, во-первых, сейчас вообще бренд в Америке не зарегистрирован. Угу. Потому что та регистрация Макото-сана, она закончилась в 2019 году. Он просто потом зарегистрировал два разных бренда. Один в 2011 году в Японии, а второй в 2013 году в ЕС. Как это он так сделал? А вот дело в том, что у поздней Brown's Bee Jacket был отдельный логотип для Brown's Beach Cloth и для Brown's Bee Jacket Company. Соответственно, хитрый Макото-сан себе для Lost Hills оставил вот этот менее известный Brown's Bee Jacket Company, а Full Count лицензировал основной логотип Brown's Beach Jacket. Ну, так или иначе, если даже не под таким уж брендом и названием, но сейчас производят множество разных компаний продукты по мотивам вот этого Brown's Beach. И там есть основные элементы, вот эта ткань перед солью, контрастная окантовка из твила, округлые карманы. И по большому счету сейчас занял свое место в моде навсегда. Это теперь уже классический предмет одежды, как те же джинсы или 6-дюймовые высокие ботинки. Итак, пришел момент раскрыть главную тайну Brown's Beach Jacket. Я собрал всех этих людей вместе. Мне не помешали это сделать ни три континента, ни тысячи километров, ни даже 200 лет, отделявшие их друг от друга. Я могу поговорить с каждым из них. Вот живые и здравствующие Цудзита-сан из Full Count и Макото-сан из Lost Hills. Вот Джон Лавгрен. Но вот точно так же и братья Финкельштейны. Вон Уильям Браун и сын его Сэмюэл Уолтер. Вот Джордж Бич. Вот Самуэль Ярош и его брат Исидор. Вот их отец Ярош, Йозеф, или Яков, или Юлиус. Ну, в общем, старик Дж, с которого все и началось. Вот их любимые жены, дети. Ты тоже можешь помахать им рукой. Мы все теперь в одной общей истории. Я купил всего лишь жилет, который ни один из моих знакомых не отметит как что-то особенное. А теперь я достаю из шкафа и надеваю кольчугу из волшебного мифрила. Ведь вещи, которые со временем становятся только лучше, защищают нас, Браунов, Бича, Ярошей, всех героев этого рассказа, меня и тебя. Защищают? Нет, не от вечности и не от мерзлоты, но от забвения. Вопросы и приветы нужно слать по электронной почте indigo@permafrost.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм. Пиши. А еще в Инстаграме выкладываются фрагменты этой истории, газетные вырезки, рекламные объявления и другие подлинные детали. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно, и расскажи друзьям. Но главное, конечно, подписывайся на удобной тебе платформе. На Apple подкастах и Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в других приложениях и даже на YouTube. У микрофона был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.